Сегодня, братья и сестры, мы с вами присоединяемся вот к традиционному празднику в нашем народе, празднику крещения нашего Господа Иисуса Христа. Нужно сказать, что этот праздник особо активно празднуется. Вот. Тогда он был значимым событием. Вот, во время самого события, во время самого крещения толпы народа приходили к Иоанну креститься. Вот. И почему-то так сложилось, что и в нашем народе этот праздник сопровождается тоже такими необычными явлениями. Вот. Купаются люди в прорубях. Вот, даже один человек умер, я читал где-то там в России, от переохлаждения. Вот. И, конечно, мы понимаем, что и мы видим, что нынешнее празднование праздника вот, превратилось просто в такую как бы вот шоу, такое человеческое вот удовольствие. Вот. И оно, конечно, не имеет никаких, никакой связи с тем библейским событием, которое произошло вот в тот момент, когда Господь был явлен Израилю. Кстати, вот это, братья и сестры, должно убеждать нас о том, что истина Божья подвержена вот нападкам, противостоянию. Вот. И учение, оно постоянно, истина евангельское учение, она постоянно испытывает вот это противодействие всячески. И враг не успокоится, пока он не приведет это учение либо к формализму, законничеству, вот, либо вообще извратит полный смысл. Мы с вами евангельские христиане. Это значит, мы исповедуем истину Евангелия. Вот, мы обращаемся постоянно к первоисточнику. Мы читаем, как это было. То есть мы должны знать само событие, а потом мы исследуем его значение, его прямой смысл, вот, а потом исследуем его духовное значение в то время, и, безусловно, поскольку оно написано к нам, мы и исследуем, что же оно означает для нас. Если Бог позволит, мы будем иметь две проповеди. Мы сегодня с вами рассмотрим крещение Иоанна, или вернее, явление Иисуса Христа народу его, крещение. Вот. И следующее воскресенье, если даст Бог, я бы хотел с вами рассудить о духовном крещении, потому что Иоанн сказал, что Христос будет крестить вас Духом Святым. Будет крестить вас Духом Святым и огнем. И я бы хотел рассмотреть это, потому что крещение Иисуса Христа открыла, как бы скажем, или за водным крещением Иисуса Христа последовало духовное крещение, которое Он передал нам, крещение Духом Святым и водное крещение, которое отображает это значение. То есть само по себе крещение вот, Иисуса Христа, оно большое событие. Вячеслав Николаевич сказал, что очень мало места очень мало евангелисты пишут об этом, но само по себе событие это очень значимое. Я буду читать текст Писания, взятый из нескольких евангелистов, чтобы охватить больше саму картину, охватить все детали, описывающие крещение Иоанна. «В те дни приходил Иоанн Креститель и проповедовал в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Нужно вспомнить, кто такой был Иоанн Креститель. Вы помните, это был сын Елизаветы и Захарии. Вот когда Господь чудесным образом проговорил Захарии в храме. Вот это был сын так, обетования. Вот, и тогда ангел сказал, что он обратит сердца многих, он будет особым человеком. И вот, наконец, пришло время, прошло 30 лет. Вот, потому что Иоанн Креститель где-то на полгода, наверное, был старше, чем Иисус Христос. Вот, то есть из Христу Иоанну Крестителю было значит, вот 30 лет. То есть это уже были зрелые мужчины. Вот. Мария была жива, мать Иисуса. Вот. А Захария и Елизаветы, наверное, уже не было, потому что они тогда уже были в престарелых годах. То есть вот так прошла жизнь. Вот. Нам только известно из биографии Иоанна Крестителя, что он вел такой аскетический образ жизни. У него была одежда из верблюжьего волоса, вот, кожаный ремень. Вот, и он питался едой пустынь, ел акриды и дикий мед. Акриды – это такой сорт съедобной саранчи. Вот, да, для нас эта пища не очень, как бы будем говорить, приятная, но там вот, значит, в пустыне была эта пища. То есть это был такой человек суровой жизни. Его жизнь была подготовлена или направлена вот на этот момент. Есть люди, которые служат Богу долгое время, на протяжении всей жизни. А есть люди, которые совершают какое-то одно особое служение, и оно не меньше в своих масштабах и в духовном значении. Это были зрелые два человека, это были двое мужчин. Потому что Господь наш Иисус Христос, вот Он имел такую же самую человеческую плоть, Он работал вот в этой жизни. И когда они не выделялись из общей массы народа, вот, но наступил момент, когда они вышли на служение. Не могу не сказать, братья, что Богу нужны и женщины, и Богу нужны мужчины. И задача мужчин – идти в бой, идти вперед, защищать истину, строить церковь и проповедовать Евангелие. Жена обеспечивает тыл женщины, матери, они обеспечивают тыл, жизнь, они помощницы, но кто-то должен идти вперед. Господь сказал, что нива побелела, вот нивы побелели, а делать или нет. Сегодня так же самое. Зло очень активно. И нас зло как бы интересует в том плане, когда оно на нас нападает, на наши семьи. Нужно противостоять злу, нужно проповедовать Евангелие. Для этого нужны зрелые люди. Братья дорогие, я хочу вам сказать вам, что когда вы забываете об этой значительной части нашей жизни, защищать истину, стоять на истине, значит, на том участке, где Бог поставил вас, там нет стены крепостной, нет защиты, там враг будет заходить. Надо подумать об этом и понять. Бог не дает сверхсил. Бог не требует от нас. Он создал нас людьми с определенными потребностями. Он учит нас, что мы должны зарабатывать деньги, питать свою семью. Вот. И у него все, у него полный баланс. Его только надо правильно понять. Но задача мужчины – обеспечить как физическую как бы вот, жизнь своей семьи, так и обеспечить духовную защиту. И поэтому мы объединяемся в своем служении. Я как пастор делаю свою работу. А вы, каждый на своем месте, должны делать свою работу. И еще я хочу сказать, когда мы защищаем дело Божье, мы не просто работаем на кого-то. Мы защищаем себя и свои семьи. Нельзя быть хитрым в этом вопросе. Нельзя быть неразумным в этом вопросе, потому что враг пройдет через пролом на вашем участке, и в первую очередь он поразит вашу семью, и другим будет плохо. Поэтому вот у нас будет предстоящая молитва. В этой молитве будет первая молитва, молитва о себе. Будет сказано слово, вот. И, значит, всем предложат, кто сможет встать на колени, и будет молитва в тишине. Каждый будет молиться в мыслях, беззвучно, молиться о себе. Вот это корень или это фундамент всей нашей жизни, молиться о себе, освящаться, исправляться, вот, исправлять свое положение пред Богом, исправлять свою жизнь. Когда отцы, матери, юноши, когда они занимают вот должное положение, тогда Бог дает нам силу побеждать. Когда же врагу удается обмануть, Я вам скажу, фильмы все эти, времяпровождение, игры, ну, все, что в мире, оно сегодня разбивает веру людей. Можно стать религиозным фанатиком, каждому по-своему. Враг старается сбить с пути для того, чтобы мы не исполняли свои функции. Только в Боге мы сильны. Только в Боге мы можем защитить нашу семью. Вот эти два человека, они пришли для нас. Иоанн Креститель отказался тоже от личной жизни. Он не имел личной жизни. Это был человек, который был рожден для подвига и для смерти. Он был предтечей Господа Иисуса Христа, и его судьба, земная судьба, очень похожа на Господа. Он тоже закончил жизнь свою в страданиях. И вот он приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». До 30 лет этот человек был в Божьей школе. Сегодня принято, вообще в мире принято купить диплом. С ума все люди сходят, обязательно надо купить диплом. Если ты диплом имеешь, называешься доктор там, или магистр и прочее, с тобой все в порядке. Это тоже определенная ложь, которую навязали обществу, и она прилипла и в христианской среде. Вот. Человек должен иметь диплом, человек должен иметь какое-то образование. Вот, но насколько он вообще возрожден, насколько он христианин, и самое главное, насколько он состоятелен, как Божий работник, по сути дела эти вещи не обсуждаются. Самое главное, чтобы была корочка. Так вот, Иоанн Креститель не заканчивал никаких школ. Обратите внимание. И он приходит и проповедует. Вы представьте себе, появляется человек, не имеющий никакого авторитета. Выходит в народ и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И я хочу вам напомнить момент, когда-то искушали Христа, и он говорит, защищаясь, говорит: и я, говорит, вас спрошу, а потом, когда вы мне ответите, я вам тогда отвечу. Скажите, Иоанна, крещение Иоанна было с небес или от человека? И фарисеи пошли в сторону и стали рассуждать. Если, говорит, скажем, значит, от человека, боимся народа, побьют камнями. То есть настолько был высокий авторитет служения Иоанна Крестителя. А если, говорит, скажем, с неба, то тогда, говорит, а что же вы не поверили? Пришли, говорит, не знаем. Так высокий авторитет, настолько высокий, что фарисеи, которые не приняли фактически проповедь Иоанна Крестителя, они боялись сказать вслух, что его миссия была не с неба. В чем была суть его служения? В силе. Его суть служения была в Духе Святом. Не в бумажке, не в умных философских словах, которые никто не понимает. Он являл Божье Царство, он являл Божью силу. Он пришел и говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот это есть евангелизация, которая коротко и ясно говорит: покайтесь. Евангелизация – это не просто сделать человеку комфортно, сыграть, подыграть ему. Нет. Когда человек чувствует, что играет на его эмоции, он отвращается от этого Евангелия. У человека, как говорят, кошки шкребут на душе. Он в разводе, он в обиде. Он брошен, он в зависимости. Грешник всегда несчастный. И он хочет, чтобы проповедник Евангелия рассказал ему, почему он несчастный. А потом он хочет, чтобы проповедник Евангелия сказал ему, как стать счастливым, как избавиться от причины несчастья. Но современный проповедник Евангелия или куплен за деньги, или вообще ничего в душе и в совести не имеет. Ему нужно обманывать и собирать толпы народа. Конечно, принять это слово Евангелие, слово обличение, стать на колени, сказать: Господи, прости, это не так просто человеком. И современные проповедники играют на чувствах, они просто увлекают народ. Вот это Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царство Небесное. Иерусалим и вся Иудея выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. В Иерусалиме был храм. Это была столица иудейского царства. И он своей проповедью Евангелия покорил, можно сказать, все это государство, все царство. Там были священники, там были авторитеты, политические авторитеты, религиозные, там был храм. Вот. То есть вся жизнь была там, формальная жизнь. Но были люди, были грешники, которые нуждались в слове Евангелия, в слове спасения. И когда вышел человек и стал говорить простую, понятную проповедь, но мы понимаем, что она была в силе Святого Духа. Ему не надо было обучать его никаким мансам, ему не надо было применять никаких средств абсолютно, ни технических, ничего. Ему просто нужно было говорить правду. И выходили, и крестились от него, исповедуя грехи свои. И обратите внимание, что они делали, исповедуя грехи свои. Действие Духа Святого приводит человеку к осознанию своих грехов. Люди-то понимают, что они грешники. Но нужно показать человеку связь его несчастья с его грехами. Что такое грех? Грех – это нарушение Божьих порядков в жизни. Точно как, скажем, на улице, в правилах уличного движения, как эксплуатация любых вещей, везде есть правила конструктора. И когда эти правила нарушаются, происходит катастрофа, происходит ЧП. Точно так же и в духовной жизни. Создав человека, Бог дал определенный устав. Бог определил определенный порядок жизни. Он определил порядок семьи, муж, жена, определил их отношения, их верность, отношения родителей и детей, отношения детей, дедушек и бабушек. И когда мы исполняем этот порядок вещей, то тогда все благословенно и хорошо. Когда же порядок вещей нарушается, он вызывает цепную реакцию, которая в конечном счете приводит человека к уничтожению. И мы должны понимать, что современный мир извращает этот Божий порядок вещей для того, чтобы сделать нас несчастными. Где наши дедушки? Посмотрите в зал. Куда они исчезли? Они уже ушли из этой жизни. Где мужчины? Если вы пойдете сегодня по традиционным баптистским церквам, вы видите одних бабушек, молодых людей мало, и тем более мужчин, а дедушек тоже вообще нет. Если вы посмотрите молодежь, вы увидите там, что там сестер или девушек в два раза больше, чем мальчиков. Что случается? Люди, христиане извращают, верят врагу и не исполняют этот Божий порядок вещей. И рушится семья. Но уж коль когда случилось, можно поразиться, что упрямо люди не понимают причину этих явлений. Они продолжают идти своим путем, нарушая этот Божий порядок вещей, до тех пор, пока не истребится все, пока сами не уйдут из жизни. И я вам хочу сказать, порядок вещей заключается во всем. Зимой не купаются, зимой не сеют пшеницу, зимой падает снег. Бог определил, что небо голубое. Бог определил всего. Бог определил, какие у нас должны быть глаза, какой должен быть у нас волос, какие должны быть у нас ногти. Все есть в природе, есть порядок вещей. И когда мы ходим, мы должны в этом Божьем храме ходить на цыпочках и рассуждать, какой порядок вещей создал Бог. Когда-то еще в раннем детстве, когда я тихонько от родителей убегал в кино, на Продмаше был, значит, вот клуб такой, и вот иногда я туда убегал. И вот запомнил я, ничего не помню, запомнил фильм такой. Пародия была на создание Адама и Евы. Атеистический фильм, и я, сын верующих родителей, туда вот так вот убегал. И помню, значит, когда Господь создавал Адама, там показывается картина, сатана прибежал и прикрутил аппендицит туда. Значит, вот, то есть, ну, это символически, конечно, ничего нет. Кстати, когда-то английские медики решили оперировать маленьких детей, вырезая значит, вот эту как бы лишнюю деталь в организме, а потом оказалось, что она очень нужная и очень важная. Но я хочу сказать, что так сатана пытается привинтить что-то свое. И вы можете не проследить, что от цвета ваших волос зависит судьба ваших детей. Но я вам хочу сказать, когда поехать на желтый свет светофора или на красный, очень даже большие могут быть проблемы. И хочу сказать, что все имеет значение в нашей жизни. Бог установил стандарт. И вот мы, христиане, должны придерживаться этого стандарта. Потому что, как сообщающиеся сосуды, вся культура окружающего мира отравлена, и она работает на то, чтобы разрушить наши судьбы. И уже тогда, когда Иоанн Креститель пришел и сказал «покайтесь», им было за что каяться. Во-первых, люди отталкиваются всегда от результата, от несчастья. Они каялись, потому что они понимали, что их грехи вызывают негативные последствия, влияют на их жизнь. И когда он говорил честно, когда он говорил прямо, когда он говорил в силе Святого Духа, они выходили, крестились от него и исповедовали свои грехи. Как вот мы сейчас проповедуем целый год, и только 25 человек покрестили. А он проповедовал, вы посмотрите, это было нечто новое. Такого в законе Моисеева не было, крещения. И они исповедовались и крестились, то есть он влиял на их сердца. Мы можем это делать. Но я вам хочу сказать, братья и сестры, любая деталь на нашем лице, которая не соответствует Божьему порядку вещей, будет лишать нас силы Святого Духа и отвращать сердца людей от нас. Если ты проповедник Евангелия, яви себя святым во всех отношениях. Когда-то одну, помню, артистку спросили, в чем секрет вашей красоты? Это было где-то в 60-х годах, я читал. Она ответила, губка и мыло. Запомните эти универсальные средства косметики. И увидел Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, и сказал им, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Настолько было сильное движение народа, настолько это было божественное откровение, что фарисеи, представьте себе, это религиозные учители, вот, они тоже вынуждены были пристроиться в толпу и приходить типа на крещение. То есть людям было ясно, что это Божий порок. Людям было ясно, что это Божий призыв и это Божья проповедь. Настолько, что те люди, которые вообще, будем говорить, жили двойной жизнью, которые были противниками Бога, которые не отреагировали совершенно на рождение Господа, они вынуждены были лицемерить и прийти, и поэтому, увидев их, Иоанн говорил суровые слова. Я когда-то уже объяснял, ехидна – это такая змея. И вот он говорил, вот вы хитрые, кто же внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Вот интересно, это проповедь. Покайтесь, говорит. Они исповедовали грехи. И когда уже люди пришли, он не говорит, поднимите руку. Повторите за мной слова, а он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Любое наше покаяние, верующие ли мы люди или неверующие, в данном случае мы сейчас говорим о верующих людях, когда мы исповедуем Господу, когда мы ищем прощения, надо принести достойный плод покаяния. Поскольку все масса людей крестилась, исповедовали грехи, то, наверное, что-то эти тоже говорили. Коль надо говорить. Я помню, испытание в одном месте мы делали, вот я совершал служение, и вот одну женщину спрашивают, ну, может быть, у вас на вашей совести что-то есть, может быть, вам надо было что-то поисповедоваться вот перед тем, как принять крещение. А там было что? Братья спрашивали, потому что большие неурядицы в семье были, вот, и прочее. Она думала, думала, а потом говорит, вспомнила, вот на совести моей есть. Когда, говорит, была студенткой, вот, а уже сестра лет под 50, значит, когда она была студенткой, на учительницу она училась, одолжила, говорит, у сокурсницы рубль и не отдала. Вот. Ну, в то время на рубль можно было купить 2 пирожка. Значит, там, или сколько там? Чуть побольше, а? 26 копеек, да. 4 хлеба можно было купить по 25 копеек. Да. 4 хлеба, да. Много это, много, братья и сестры, много. И вот она, значит, вспомнила про этот рубль. И как братья, значит, не пытались ее наклонить к тому, что освящение в семье надо произвести, потому что очень большое напряжение с мужем было, и так они тихонечко жизнь, уже эти люди ушли из своей жизни. Но рубль заслонил ей глаза, и больше она ничего не видела. Так вот здесь Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния. Каждый грех подразумевает под собой достойный плод покаяния. Когда христианин приходит к осознанию греха, случилось так, впал в грех, огорчил Господа, сотворил беззаконие, то сатана начинает, то есть здесь как бы сознание человека, греха, молитва к Богу о покаянии, оно отбрасывает сатану назад, но он никогда не сдается. Он и в аду не сдастся. Он будет поражен, но он и там не сдастся. И Писание прямо говорит, что он будет заключен на 1000 лет, представляете, 1000 лет отсидит в цепях, и освободит его Господь, и люди не сдадутся, и он не сдастся. Снова он начнет их провоцировать, и они будут делать грех. То есть Господь показывает натуру сатаны и натуру человека. Так вот, когда происходит осознание греха, сразу же начинается борьба сатаны, чтобы человек не сотворил достойный плод покаяние. Вы помните, когда блудный сын вернулся к отцу? Вот, и отец побежал навстречу, потому что любил. А он упал и говорит, отец, я недостоин называться сыном твоим. Он поставил себе правильную оценку. Вот этот момент покаяния, он всегда очень тяжелый. Очень тяжелый. И компромисс в покаянии лишает человека полной свободы. То есть сатана остается, оставляет там гвоздик или оставляет там место, вот, потому что нужно обезвредить его. Нужно сказать, как сказал блудный сын. А человек ищет дипломатично, таким путем решить этот вопрос. Виноват против жены, скажи откровенно. Виноват против родителей, против Бога. Есть вещи, где мы Богу говорим отдельно, есть вещи, где мы исповедуемся, но нужно сотворить достойный плод покаяния. Они что же вышли? Они же каялись, но они потом пошли и распяли Господа, потому что не было достойного плода покаяния. Не оставляйте места для дьявола, когда мы идем путем освящения, идите до конца. Кровь Иисуса Христа должна стерильно нас очистить. Но Господь не проявляет насилия. Он очищает ровно столько, сколько мы исповедуем. А исповедовать нужно через достойный плод покаяния. И смотрите, что он им говорит. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Вам нет оправдания для ваших грехов. Спевка ли, сыгровка ли ты, пресвитер ли ты, учитель ты. Нет абсолютно никакой разницы. Грех есть преступление, он должен быть исповедан, и кровь Иисуса Христа должна его омыть. И Господь говорит, не думайте говорить, что вы отец Авраам, и вы по факту рождения, вы лучше, чем кто-то. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Наш Господь есть не только Господь благодати, Он еще и есть и Господь огонь поедающий. Господь никогда не может примириться ни с каким грехом. Никогда Господь не может примириться с самым маленьким нарушением порядка вещей. Порядок вещей – это закон. Вот закон определил, что должно быть так. Он никогда не примирится. И благодать его никогда не покроет тот грех, за который держится человек и практикует его в своей жизни. И поэтому Иоанн Креститель говорит им эту правду. Не думайте, что вы можете чем-то оправдаться. Господь может воздвигнуть себе детей из камней. И говорит, что секира, то есть топор, этот боевой топор, лежит уже для того, чтобы срубить это дерево, не приносящего доброго плода. Его срубают и бросают в огонь. Здесь следующая, будем говорить, вот мысль в этой проповеди звучит. Человек, Божье творение, должен приносить Божий плод, добрый плод, обогащать друг друга. То есть должен быть плод, не язык, не пение, не все остальное. Должен быть реальный плод, от которого можно взять, насытиться. То есть мы должны обогащать духовно друг друга, должен быть этот плод. И если нету плода, то дерево подлежит уничтожению, оно бессмысленно. Вопрос не в том, делаем ли мы какой-то грех, а главная суть проповеди – есть ли плод. И вот здесь мы должны видеть, какая польза с меня. Говорят, польза, как там говорят, как от козла молока. Да. И таких христиан немало. Вот. Таких христиан немало, где нет плода. То есть он блеет, он бегает, он там все это делает. Вот. А как подоит, то ничего ты с него как бы не возьмешь. То есть душу нужно накормить. Должен быть добрый плод. И вот здесь, когда вопрос не в том, что он рога имеет, или он блеет, а вопрос в том, что требуется добрый плод. И вот здесь отсюда мы должны бы себя осудить, когда человек приходит в общество, неважно в какое, он должен принести присутствие Святого Духа. Посмотрите на Иоанна Крестителя. Он вошел в общество грешников. Он вошел в общество, которое встретился с врагами, с фарисеями, с книжниками. Но какие действия он производит? Он говорит, и они приходят и исповедуются. И он до конца им говорит правду. Вот как должно быть. Вот здесь оцените себя, свои позиции. Если мы стоим на позициях слова, если мы исполнены Святого Духа, нас будут уважать, и наша проповедь, наша жизнь будет приносить добрый плод. Вот это должно быть мерилом, братья и сестры. Когда мы говорим о том, что нам нужно идти путем освящения, его нужно начинать с себя. Бог любит делать чудеса. Вот сидит хорошая пара, так внимательно не смотрят. Саша, не жалеешь, что сел рядом? Нет. Хорошо, вам уже можно. Вы посмотрите, братья и сестры, что делает Бог. Соединяет, очищает. Они стоят святыми. Они в белых одеждах. Когда мы испытываем себя, когда мы отрекаемся от наших грехов, когда мы будем приносить добрые плоды. Все неурядицы нашей жизни, неустроенности, это только лишь потому, что мы даем место дьяволу в нашей судьбе, прежде всего в нашей жизни, чтобы он производил разрушение. Станьте святыми, скажите греху «нет», сотворите достойный плод покаяния, приносите добрый плод. Если нет этого доброго плода, если нет духа созидания, да испытывает себя человек, ищите ответы. Это наша судьба, это наша жизнь. Ну почему нам не прожить эту жизнь хорошо, красиво, романтично? Может быть, в страданиях, может быть, в испытаниях мы должны идти узким путем, но это славная жизнь. Вот для этой жизни Господь нас призывает, но чтобы она была, нужно говорить правду. Когда мы собираемся на наших филиалах, нам не просто нужно трали-вали, братья и сестры. Нам не просто нужно спеть или сыграть. Нужно говорить друг другу правду. Всему, конечно, свое место. Сейчас мы стоим перед престолом Бога, мы дрожим. Он сегодня говорит нам правду. Ну, на дне рождения там обличать не надо, там нужно желать. Но не надо льстить друг другу. Не надо говорить неправду. Нужно осознавать, что мы все нуждаемся постоянно в Боге и в этой правде. В разных формах можно доносить слово истины, но оно всегда подразумевает созидание, чтобы нас привести к доброму плоду. Почему? Потому что дерево срубают. Настолько была сильна проповедь Иоанна Крестителя, что народ спрашивал, а что нам делать? Он-то их уже крестит, а они чувствуют. Вот мы сейчас подходим к самой сути вопроса. Мы понимаем, что его проповедь, она не была целью. Его проповедь – это было средство для открытия Христа. И он не пришел как Спаситель. И он должен был явить Христа как Спасителя. И вот люди должны были понять источник спасения. Но у него так все хорошо получается, что, кажется, и Христу не надо. Вы чувствуете? У меня так все хорошо получается, я так все говорю, и все люди сразу же приняли решение быть хорошими и так далее. Так вот иногда в жизни получается, что Христу как бы нет места, но его проповедь не давала исчерпывающие ответы на все вопросы. У людей оставался, безусловно, грех, потому что то, что мы сейчас поняли, это одно. А избавиться от нашей проблемы – это другое. Это уже хорошо, когда мы знаем, каким путем идти. Но нужно еще дойти до цели. И вот он здесь говорит, и у них рождается вопрос, а что же нам делать? И дальше написано, что народ был в ожидании. Они чувствовали, что должно что-то произойти. И все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Вот это похвала. То есть вот этот человек стоял на истинных позициях Евангелия. Проповедник, наставник, учитель, он должен являть Христа. И когда человек прикасается к человеку, когда его слушают, то у человека должна родиться мысль, Бог говорит через него, Христос говорит через него. То есть наша задача явить Христа. Настолько Иоанн вот отображал вот эту внутреннюю божественную сущность в себе, в человеке, что люди подумали, что он же Мессия. Для нас-то уже Господь пришел, а в то время они ожидали. И вот у них стала рождаться мысль, не он ли это, потому что до сих пор не было пророка, который в такой бы силе и славе говорил и призывал людей к покаянию. А Иоанн отвечал, я крещу вас водою, только лишь водою, но и идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Теперь, когда народ верит Иоанну Крестителю, а для того, чтобы поверили в том, братья и сестры, чтобы в Александровке поверили, что это не иеговисты, что это не проходимцы, а что это люди, которые открывают Евангелие, что-то должно произойти. И я думаю, что это должно произойти у себя в комнате, в потайной жизни. Нужно освящение, нужна сила Духа Святого, а остальное Господь сделает. И так везде. Почему? Когда наши близкие не принимают слова, родственники не принимают слова, когда мы не можем засвидетельствовать и привести кого-то из мира, это говорит о нашей слабости. Это говорит о том, если честно говоря, что нам просто не верят. Ну, ясно, что Вася, а что ему делать? Ясно, что человек, ну, нам просто не верят. Когда же человек освящен Богом, когда он в силе, через него говорит Дух Святой. И вы посмотрите, как дальше идет его проповедь. Идет сильнейший меня. И он сразу ставит себя, он говорит, что он будет великий, не я. Я только говорю лишь то, что он говорит. И он мог так сказать, потому что он говорил, он открывал действительно Божье Царство, в его слове не было заблуждения. И дальше он говорит загадочную фразу. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Я уже сказал, что если Бог нам позволит, мы об этом крещении будем говорить в следующий раз. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот здесь Иоанн отчасти отвечает на тот вопрос, который не совсем понятен. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Как же он будет огнем крестить? А вот как огнем будет крестить. Солому сожжет огнем неугасимым. К сожалению, нужно сказать, что много спекуляций на тему крещения Святым Духом. Вот, и это понятно, потому что это вообще суть. Это то, что будет делать Христос. Наше спасение вот здесь, весь наше спасение зашифровано в этих словах. Почему я и говорю, что само крещение Иоаннова, как само событие, а так и учение, которое передается, оно открывает тайну спасения. И вот здесь отчасти мы и видим уже в прямом тексте, что он сделает. Он очистит гумно свое, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот это крещение. Он будет крестить Духом Святым одних в тело Иисуса Христа, а других будет сжигать огнем неугасимым. Для грешника они тогда хорошо поняли смысл. Потому что раньше он говорил, что секира лежит при корне дерева и готова срубить. Здесь Господь открывается нам как Бог правды и Бог, наказывающий зло. Зло перестало бы быть злом, если бы Господь его не уничтожал. Грех перестал бы быть грехом, если бы Господь за него не наказывал. Благодать Господа заключается не в том, что Он закрывает глаза на наши грехи. Ну что ж, говорит Ваня, я, конечно, тебя понимаю, ну что сделаешь? Так, нет, братья и сестры. Благодать Божия заключается в том, что Он берет наказание на себя за наши грехи. Он переносит эти удары. Грех всегда вызывает последствия. Нужно сказать, что грех неисправим в нашей жизни. Ну, к примеру, если кто-то имел 100 рублей и пошел и неудачно их потратил. Опыт жизни есть, сожаления есть, а денег нету. Так же и грех. Когда мы делаем грех, он оставляет неисправимые последствия в нашей жизни. Мы теряем время, мы теряем честь, мы теряем безупречность, многие вещи мы теряем. Поэтому нельзя так думать, что благодать покроет грехи. Благодать покрывает ответственность за наши грехи. Потому что грех наносит урон. Это один вопрос. Ну, скажем, например, так. Произошло ДТП. Человек нарушил правила уличного движения и, допустим, там ударил второй автомобиль. Разбил свой, разбил тот. Выходит, инспектор приходит, владелец тот приходит, решают. И владелец говорит, он человек бедный, я его прощаю. Вот. А инспектор говорит, ну раз он простил, и я прощаю. Ну, если бы так можно было. Автомобиль-то он свой разбил, его в тюрьму не посадили, а автомобиль-то разбитый. Поэтому прощение – это не значит все исправление. Если сын выбил окно в школе, и папа его не наказал, а пошел, как бы скажем, и вставил стекло, но папа же взял эти деньги, то есть ущерб. Некоторые христиане обманываются, они думают, что покаялся, и теперь все окей, и все стало на свои места. Ничего подобного. В нашей жизни грех приносит неисправимые последствия. Приходит человек, и, к сожалению, приходит с неизлечимой болезнью. Приходит с недостатками, разрушена судьба, потеряна молодость. Мне Бог дал милость родиться в семье верующих родителей, которые наставили меня, что есть грех и есть мир. И я в это поверил. И Бог хранил. И у меня не омраченная юность, друзья, детство, у меня семья, у меня безупречные мои отношения к жене моей, потому что Бог помог сохранить мне всю святость. Это преимущество, братья и сестры. Поэтому настав юношу в начале пути его, и поэтому греха нужно бояться. Но коль так случилось, мы пришли к Богу позже, у каждого своя судьба. Коль так случилось, что будучи христианами мы упали, и мы согрешили, есть благодать Божия. Господь берет на себя грехи наши. Он нам прощает, он не будет наказывать. Но он хочет дать силы, что, по крайней мере, так научившись, иногда Господь дает, попускает нам падать, чтобы мы поняли причину греха, чтобы больше не ходили этими путями и не привели душу свою к полной гибели. И вот здесь Иоанн дальше говорит, солому сожжет огнем неугасимым. Что такое солома? Солома – это уже ненужный, то есть есть пшеница, есть плод, есть пустота. То есть в конечном итоге христианская жизнь, святая жизнь характеризуется плодом, не просто верой. Конечно, вера в Иисуса Христа, безусловно, нам открывает путь к спасению. Но вера не является само спасением, спасение во Христе. Вера – это только средство, а вера требует дел. Как определить, это состоятельный христианин или нет? Поэтому вера без дел мертва. То есть, если нет веры, то и нет, если нет дел, то и нет веры. Но если мертвый не дышит, он живой или не живой? Ну, конечно, не живой. Но как бы обеспечает это жизнь сердца, но если сердце остановилось, он не дышит. Если нет дел, если нет доброго плода, он не дышит. Он не дышит. Если чуть-чуть дышит, то чуть-чуть. Надо исправлять жизнь, надо идти к лекарю, надо исповедоваться, чтобы дышать полной грудью. Это проповедь Иоанна. И теперь вот кульминация событий. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вы помните, они задавали, они что-то ожидали. И они задавали вопрос, не Христос ли он? Почему им пришла такая мысль? Потому что проповедь Евангелия, она произвела в людях ожидание Христа. У него была правильная проповедь. Он не дал им ложное, они каялись. Ну и хорошо, окей, Вася, ты спасенный, следующий. Нет, он им говорил, они каялись, он их требовал плода покаяния, а у него ничего не получалось. Он приводил их в сознание, а вина греха оставалась, то есть им продолжал быть нужный Христос, потому что только Христос, только во Христе прощение грехов. Вот здесь мы видим вот силу проповеди, потому что она была основана на правде Божьей. Он все правильно говорил, они все правильно делали. Но есть только одно средство прощения, это во Христе Иисусе. И когда народ приходил к Иоанну, исповедовал грехи, он говорит, хорошо, заходи в воду. И окунает в воду. Крещение было приблизительно как наше крещение. Кстати, все окропления, которые придумали, это уже извращение Божьего порядка вещей. Католическая церковь совершает крещение окроплением. И вот многие картинки, которые делают, вы видите, Христос стоит, а ему, значит, вот так вот поливают. Сознательно отступили от истины. Вот представьте себе, какая громадная церковь, и отступили от истины, когда черным по белому написано, что это было в Иордане, это было погружение. Вот. Таким образом происходит извращение Писания. И вот когда они приходили, он их окунал. Есть хорошее место в Евангелии о том, что крещение подобно потопу. Так и нас подобно всему образу, подобно потопу, в котором только спаслись те люди, которые вошли в ковчег. Так и нас, наше крещение, подобно тому образу, спасает воскресением Иисуса Христа. То есть здесь крещение похоже на могилу. Вода – это воды смерти. Спасение было в ковчеге. И здесь Петр прямо говорит, что спасение в Иисусе Христе. То есть спасение, крещение Иоаннова, она не ассоциировалась с омытием грехов, как некоторые говорят. Если бы оно говорило об омытии греха, то тогда бы не было нужды и в спасении. Вернее, в Иисусе Христе человек покаялся, принес достойный плод, зашел в воду, его окунули, и все нормально. Вот так сегодня некоторые понимают, принимают крещение для того, чтобы быть спасенными, или быстрее хотят покрестить своих детей или мужей, вот, и думают, все, был Васька, вышел Вася, Василий Иванович. Ничего подобного, ничего эта вода не производит. Вода только символизирует. И вот когда он окунал их в воду, и они понимали, что он их в могилу положил, выходят, а дальше что? Грех исповедовали, а прощения греха нету. Грех остался на совести, как он и был, а он народ не отпускает, потому что он же знает, что должно дальше произойти. И вот накапливается эта толпа народная, у которых возникает вопрос, что же такое? Они чувствуют, что он говорит правду, он говорит силу, они пришли к нему, они сделали все, что он сказал, а прощение самого греха не наступило. Почему вообще был послан Иоанн Креститель? Потому что, когда евреи, Господь дал евреям закон жертвоприношениях, и каждая жертва, кровная жертва, которая приносилась за грехи, она свидетельствовала о будущем, будущей жертве Иисуса Христа. Она должна была говорить им о том, что придет Мессия, который возьмет на себя наши грехи. Но они стали думать, что если он барашку принес, грехи ему прощены. А если два барашка принес, то еще и наперед прощен. И таким образом как бы вот все наладилось. Вы понимаете, что когда в рифму входит наша жизнь, все, кто десятину дал, кто спел, кто там вышел, помолился, Господи, прости мои тайны, явные грехи, и на завтра мне еще прости. И все, человек довольный, вышел к алтарю, помолился, и свобода. А вот его как бы проповедь, его действия, они как раз говорили, вода – это могила, это смерть. И вот он их поднял с этой могилы, они выходят мокрые. А что же? А как же дальше? Какой ответ на этот вопрос? И вот когда выходит Господь, то есть у Господа, видите, как все спланировано. И вот появляется Господь, вот, и увидел Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Им уже понятно. То есть у них возникал вопрос, если наши жертвоприношения не дают нам прощения грехов, если вода нам не дает омытия от грехов, что же, кто же возьмет на себя наши грехи? А весь вопрос в том, что мы не в состоянии пред Богом расплатиться за наши грехи. Мы не в состоянии пред Богом оправдаться за наши грехи. Сатана, конечно, обманывает и говорит, не страшно, ничего, забудется, срастется, помирится. Ничего подобного, братья и сестры. И как стрела греха наносит раны, знаешь ты, знаешь ты, знаешь ты. Через 20 лет дьявол возьмет этот лук и воспоминаниями будет ранить сердце того греха, который мы сделали. Почему? Потому что только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот пример, простите, иллюстрация. Вот жизнь молодых людей, жизнь в миру. Там был грех. Если я скажу сплошной грех, я много не преувеличу. Но мы сегодня их приветствовали как святых в Господе Иисусе Христе, потому что кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. То есть нужна жертва Господа Иисуса Христа. Но как сделать, чтобы она была моя? Об этом мы будем рассуждать в следующее воскресенье. А сейчас у них стал вопрос. Иоанн предвел их к нужде в Спасителе. И он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. То есть грехи животных, которых вы приносили в жертву, не погашали ваших грехов. А вот это от Бога данный Агнец Божий, он возьмет на себя грехи всего мира. Все стало понятно, они все поняли. Вот. Иоанн говорит, я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. То есть крещение Иоанна, оно как раз, можно сказать, нарисовало вот эту картину. Это было действо Божие, проповедь в действии. Само крещение, оно подводило народ Божий к нужде в Иисусе Христе. Вот эта мысль о том, что их религия была, не давала им спасения. Ничего не давало спасения. Они почувствовали через проповедь Иоанна Крестителя нужду в Господе. Он так об этом говорит, для того, чтобы он был явлен Израилю. «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». То есть, это же как бы на протяжении долгого времени происходило, может быть, месяц, может быть, два. То есть, и вот он говорил, что «я не Христос, идет за мною сильнейший меня». И когда наступил этот момент, вот он теперь и говорит, «вы помните, я вам говорил, что идет за мною». Вот. Он стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Здесь Иоанн говорит о характере Иисуса Христа и о его божественности. «И удерживал Иоанн Христа и говорил, мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Вот здесь прямое воздействие Иоанна Крестителя. Значит, приходит Господь, Агнец, Бог, Мессия, и вдруг Иоанн должен его крестить. И у Иоанна все в голове перемешалось. Как бы, ты же старше, ты Бог, ты меня должен крестить, а не я тебя должен крестить. Вот здесь человеческое восприятие перемешалось с Божьей правдой. То есть он не понимает сути, он не понимает глубины. Но у него есть здравый ум, и он говорит, как же это так? Я тебя буду крестить. Как в нашей практике, пастор крестит там, или служитель крестит грешников. И здесь как же я Иоанн, я обыкновенный человек, буду крестить тебя, как будто ты грешник. Но я когда крестил этих фарисеев, я еще их там подольше держал в воде. Там было все понятно. А как же теперь я тебя буду крестить? Понимаете, что происходит? Разум Иоанна, несмотря на то, что он был просвещенный человек и исполненным Святым Духом, не понимает внутренней глубины, не понимает глубины реальности настолько, что ему даже бесполезно объяснять. И что говорит Господь? Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Есть вещи, которые человек не может понять. И Господь не пытается ему объяснить. Наверное, было не место, и просто Иоанн не в состоянии был понять. Сейчас мы, когда имеем Евангелие, имеем опыт церкви, как бы богословие, которое нам все это объясняет, мы можем все это понять. А вот здесь слово говорит, как раз открывает нам, что человек может не понимать очевидных вещей. Но вы знаете, если бы у него были собственные амбиции, если бы он еще имел один или два диплома, там бы, наверное, так дело не закончилось. Как я не понимаю? Да я ни за что. Вы помните, как Петр говорил? У него диплома не было, но он говорил, Господи, я не позволю, чтобы ты мне мыл ноги. Я не позволю. Вот так ум человека вступает с божественным словом, с божественным провидением. Но Господь говорит, оставь, не спорь, пожалуйста. Ну, не понимаешь, сознайся, что не понимаешь. Но я тебе скажу, вот так надлежит исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. О какой же правде идет речь? Если ты, Иоанн, звал людей в воду и говорил, что у вас есть грехи, вы их сделали, да, вы каетесь, да, тогда я вас хороню, тогда в могилу. Ты же так это говорил? Да, ты так говорил. Теперь ты им сказал, они же вышли и спрашивают, а где же спасение? Что ж ты нас хоронишь? Мы жить хотим. Помните, так и нас, подобно сему образу крещения, спасает чем? Воскресением Иисуса Христа. То есть, весь вопрос, что оно спасает воскресением Иисуса Христа. Теперь, когда Христос явился, и он говорит, вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира. Ну, человек, который нуждается в личном спасении, говорит, так, интересно, он возьмет на себя мои грехи. И тогда человек дальше думает, если он возьмет на себя грехи, тогда же он должен лечь в мою могилу. Если ты, Иоанн, меня опускал в эту могилу, свидетельствуя, что я грешник, достоин смерти, а теперь мой грех ляжет на Христа, то интересно, положишь ли ты его в могилу? И представьте себе, если бы Иоанну говорил Христа, чтобы Христос его покрестил, что бы произошло? Абсурд. Разрушилась бы проповедь Евангелия. Такого не может быть. Так вот так часто наивные люди, не понимая Божьей глубины, они просто разрушают слово, даже не понимая, как Петр говорил, Господи, я тебя буду ноги мыть. Здесь нужно послушаться Бога, невзирая на то, что тебе не все ясно. Яр Николаевич Песий был хороший, знаменитый проповедник. В годы гонения он по радиовещанию проповедовал. И он, когда проповедовал об Ионе, сказал такую фразу. Если бы в Библии было написано, что не кит проглотил Иону, а Иона проглотил кита, что бы я сделал? Я бы и тогда поверил. Есть нечто, что должно понимать, приводить нас к осознанию, что мы люди. Нам откроется. Я вам скажу, что Очень мало христиан, которые понимают, что такое правда. И сегодня. Но кто ищет, тому Господь откроет. И так Господь убеждает его. Иоанн, ты должен меня крестить. В этом правда. И такое интересное слово. Тогда Иоанн подумал и согласился. И написал, допустить, как начальник большой. Ну, потому что он был связан в своей воле. Вот. И написано, что он тогда крестил. А он тогда допустил до крещения. То есть он буквально перешагнул через себя, через свой разум. Он подчинился Христу. А как иначе? Если ты меньший, то ты должен подчиниться. В этом как бы твое и меньшинство заключается. Ну, а если старше, тогда ты диктуешь свою правду. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Послушание приводит к откровению. Как хорошо, когда есть послушание. Когда Божьи работники в абсолютном послушании Господу совершают то, что говорит Господь. Какая слава! Отверзлись ему небеса. Здесь Бог показывает, приводит доказательства Иоанну. Я не знаю, видел ли кто-то еще из народа. Вот, возможно, по тексту не похоже, что видели. Вот, но Иоанн получает удостоверение, что это Божий Сын. Увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Кстати, обратите внимание, братья и сестры, на голубь. Голубь – символ Духа Святого. И для многих это распространенное явление. Но есть голубь рисует падающей птицей вниз. Это масонский знак – мертвая птица. Вот. И так трудно понять голубь, но никогда голубь не падает. Даже когда он опускается, видите, здесь он должен держаться на крыльях. Если он крылья сложит, то он просто же упадет в воду. Ну, если бы он на хищника бросался, тогда бы он пошел, как это, пике называется. А так он плавно опускался. То есть голубь, который являлся тогда, он плавно держал, он парил над головой Иоанна Крестителя. Вот. А когда рисуется голубь, падающий вниз, это мертвая птица, это символ сатанизма. И так он увидел города, который, обратите внимание, не спускался. Вот это слово и выражает, то есть что он плавно парил и плавно в нормальном положении, как живой, не спускался на него. И се глас с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. Здесь Господь, здесь вся Троица. То есть вы чувствуете, какой момент особого явления, особого события. Вся Троица, Христос, который вот, принял это крещение, который символически дал удостоверение, что он ляжет в эту могилу, что он примет эту смерть. Это было и его согласие умереть. Так же самое, братья и сестры, когда мы приняли наше крещение, мы не скупались, и мы не омылись грехом, мы согласились умереть для мира. Господь согласился умереть за наши грехи. Он принял это служение с первых дней своих и дал нам в этом пример, и открылись небеса, и глас небес сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот это особое событие, явление нашего Господа, который начал свой путь. На этом уже миссия Иоанна Крестителя почти была закончена. Ему нужно было только смертью своей удостоверить свою проповедь. Чем сильнее проповедь, тем должна быть заплачена большая цена. Это, к сожалению, когда Господь избрал Павла, он сказал, сей есть мой избранный сосуд, и я покажу, сколько он должен пострадать за имя мое. Да, братья и сестры, проповедь Евангелия – это путь страдания. Но пусть это нас не пугает. Вот это событие, которое переносит нас Господь в начале христианства, открывая перед нами тайну новой жизни, тайну спасения. Господь показывает, как созидалось царство и как действовали его рабы, которые являли Божью славу. Дай Бог нам, братья и сестры, понять эту проповедь, понять, что такое исповедание грехов, что такое достойный плод покаяния, понять, что нам нужен Господь. Дай Бог нам услышать проповедь Иоанна Крестителя. Дай Бог нам стать в ряды таких проповедников. Идти этим древним христианским путем, чтобы наша жизнь была в славе и нашему Господу была тоже немеркнущая слава. Аминь.